Сегодняшний наш вечер посвящен великой русской актрисе Вере Федоровне Комиссаржевской. У нас в гостях автор книги о Комиссаржевской, профессор МГУ, доктор филологических наук, автор многих книг Анна Юрьевна Сергеева-Клиатис. Анна Юрьевна неоднократно выступала в нашем музее, а книги ее хранятся в фонде научной библиотеки. В мае 2018 года мы встречались по поводу книги Анны Юрьевны «Повседневная жизнь Пушкиногорья». И вот как раз тогда мы узнали о том, что готовится в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» новая книга «Комиссаржевская». Ну, нам не удалось организовать встречу ни осенью, ни зимой, но зато удалось в марте. Я думаю, это очень удачно, потому что, во-первых, 2019 год объявлен годом театра, а мы с вами встречаемся накануне Дня театра, который в этом году отмечается 27 марта. Я думаю, что все логично. Итак, наш гость Анна Юрьевна Сергеева-Клиатис.
Спасибо. Ну, я еще добавлю, что не только связь с музеем на самом деле гораздо более тесная, потому что я начинала в музее вообще свою научную деятельность, еще будучи студенткой, работала здесь, просто вот да, в этом здании. Так что, конечно, у меня очень такие воспоминания родственные практически с этим местом связаны. Ну, сегодня, да, вот мы будем говорить о совсем другой эпохе, об эпохе начала 20-го, рубежа 19-го и 20-го веков. И, собственно, вот вы видите на названии презентации эту фразу, которую я вывела как заглавие сегодняшнего вечера: «Комиссаржевская личность эпохи Финдесёкл». То есть, да, личность эпохи конца века, специфической эпохи, которая была особенно специфической на рубеже 19-20 века в России. И мы знаем, что Серебряный век, он корнями уходит в конец 19 века. И Комиссаржевская, родившаяся в 64 году, она была на 10 или там, на 15 лет старше старших символистов. Брюсова, Блока, Белого. То есть это было другое поколение. И, конечно, она впоследствии стала личностью эпохи символизма, личностью начала 20 века. Но очень многое в ней было предопределено тем, что она родилась в недрах 19-го, в глубине 19-го, практически в его середине. Да? И это предопределило и ее, ну, профессиональную трагедию, скажем так, и многие личные ее качества. Но в одном Комиссаржевская, конечно, очень соответствовала своей эпохе, вот этому рубежу веков, эпохе декаданса и потом символизма, эпохе русского модерна, да, в одном своем качестве. Она была человеком, который создавал собственную биографию, то есть создавал, не в смысле проживал жизнь, а творил биографию. Таким жизнетворчеством занимались все крупные символисты. То есть мы можем это сказать, безусловно, о Брюсове, безусловно, об Андрее Белом, безусловно, о Блоке. Вот в 20-е, после смерти Блока, когда Юрий Николаевич Тынянов писал о нем статью, он в этой статье сформулировал, что такое лирический герой. Впервые было произнесено слово «лирический герой». И, собственно, его посыл был такой: вы думаете, что вы все знаете Блока, потому что вы знаете его поэзию, но на самом деле Блока никто не знает. И вот в этом, да, в попытке сказать о себе, ну, Блок поэт, понятно, у него другие средства говорения о себе, попытки сказать о себе то, что именно для тебя очень важно, чтобы именно это запомнилось потом в истории, чтобы именно об этом потом говорили потомки, это была такая, ну, общая тенденция. И вот эти биографии, да, выстроенные, это было и позже, конечно, это было не только в начале 20 века, ну, скажем, и Маяковский тоже занимался тем же, и Ахматова в очень большой степени. Но для вот круга символистов это было вообще очень актуально, и Комиссаржевская в этом смысле была, примыкала к нему. И проживая свою жизнь, она параллельно занималась выстраиванием такого мифа вокруг себя, окутывала себя таким облаком несуществующего. И это, надо сказать, что ее ранняя смерть, и смерть трагическая очень, действительно трагическая, она как бы поставила такую жирную печать на всем том, что она творила, да, на всем том, что она создавала вокруг себя. Это бывает по-разному. Смерть по-разному распоряжается вот этими мифами, которые люди создают сами, да, в течение своей жизни. Но в случае с Комиссаржевской ее смерть как бы подтвердила все то, что она говорила. И произошло это во многом, опять же, благодаря Блоку. Блок не был лично очень с ней близок. Они не были близкими людьми, близкими друзьями, но с Блоком она работала. Блок ставил балаганчик в ее театре, Блок переводил для нее там произведения для постановок. Но видимо, ее личность и ее... Ну, Блок был связан с театром Комиссаржевской, да, и его знаменитый роман с Натальей Волоховой происходил, собственно, в стенах этого театра. Наталья Волохова была актрисой Комиссаржевской. И, видимо, личность Комиссаржевской для Блока многое значила. И он написал очень пронзительные тексты после ее смерти. Вот это был «Некролог», потом он еще речь произнес через месяц после смерти о Комиссаржевской, которую закончил знаменитым стихотворением на смерть Комиссаржевской. И в этой речи мелькнуло несколько характеристик, которые, они, безусловно, следовали тому образу, который сама Комиссаржевская выстраивала. Вот я их здесь выписала, не для того, чтобы мы анализировали и читали этот текст, но вот хотя бы выделенные места можно посмотреть. Значит, глаза и голос художницы. Да, она видела гораздо дальше, чем может видеть простой глаз. Большие синие глаза... Синий цвет для символистов – это цвет, конечно, знаковый. Известно всем, что никаких синих глаз у Комиссаржевской не было, она была вполне себе сероглазая. Но это, конечно, маркированный содержательный эпитет, да, блоковский эпитет. Вечная юность этих глаз, весенний голос, скрипка этого голоса, которая это такая характеристика, да, которая говорит о его необыкновенной музыкальности. Она действительно была музыкальна. Ну и самый конец, да, это не смерть вовсе, он говорит про ее смерть, это еще Новый Завет для нас, далекий голос синей вечности. Ну, уже даже вот из этого текста, который потом варьируется и подтверждается вот в этих отрывках из стихотворения «На смерть Комиссаржевской», да, «Голос юный нам пел и плакал о весне», «Умер вешний голос, погасли звезды синих глаз», и о смерти ее сказано так, да, «Пускай хоть в небе вера с нами», с большой буквы, «Смотри сквозь тучи, там она, развернутая ветром знамя, обетованная весна». То есть, в общем, возникает образ, совершенно оторванный от земной почвы. Это образ не просто необыкновенной художницы, не просто необыкновенного человека, преданного искусству, да, но это образ почти ангельский, оторванный от земли, существующий в каком-то надмирном существовании. И сама Комиссаржевская, конечно, поработала над этим образом, но после этих текстов Блока он стал общепризнанным, общепринятым. И кто бы ни писал после Блока о Комиссаржевской, она везде постепенно еще больше утрачивала свои земные черты, ее биография осмысливала совершенно по-другому. И следы этого мифа существуют и до сих пор очень активно существуют. Даже современные исследователи, очень крупные исследователи, которые посвятили Комиссаржевской свою жизнь, свою научную деятельность, они все говорят о ней вот примерно в такой тональности, в которой Блок говорил. И мне хотелось, когда я писала эту книгу, не то что развенчать этот миф, но вскрыть какую-то реальную почву, увидеть, как же действительно это было на самом деле. И, в общем, во многом, как мне кажется, этой задачи я достигла, и вот кое о чем из этого хочу вам рассказать, да, чтобы у вас не было о ней представлений, которые, наверное, тоже у многих есть, раз вы пришли, значит, вы знаете примерно что-то о Комиссаржевской, наверное, тоже вот что-то такое совершенно особенное, не очень реалистичное. И я вот буду говорить о ней как о человеке, как о таком, да, ну, характерном, что ли, психотипе этой эпохи. И покажу в некоторых местах, как расходится этот миф с реальностью. Ну, начну я вот с чего. Начну с того, что Комиссаржевская родилась в очень артистической семье. Это фотография ее отца Федора Петровича Комиссаржевского, который был знаменитым тенором Мариинского театра в Петербурге, у которого очень такая непростая, скрытая от постороннего глаза биография. Ее очень трудно выудить сейчас из всяких архивных источников, потому что, видимо, он многое сам скрывал. И он такой был аферист по складу характера, и добился он успеха на императорской сцене, ну, каким-то совершенно чудесным путем. Он человек из глубокой-глубокой провинции, с Украины, с Волыни, и человек, который не имел никаких материальных возможностей приехать в Петербург и учиться там, получить образование вот певческое, из такой очень-очень средней семьи. Его отец был дворянином, получившим личное дворянство, то есть не имевшим права его передавать по наследству. И многодетная семья была. И каким образом Федор Петрович Комиссаржевский пробрался вот в этот артистическую, на этот артистический олимп, не очень понятно. И мне до сих пор не очень понятно. Но, тем не менее, это так произошло. И он даже не только в Петербург уехал с Волыни учиться, но он еще и попал в Италию и учился в Милане у крупнейшего оперного певца и педагога этого времени. И после этого с итальянской труппы разъезжал по всему миру и попал в Петербург, где произвел совершенно сногсшибательное впечатление. И после первого же выступления на сцене его пригласили в Мариинский театр. То есть, видимо, талант был огромен. И он, кроме того, он был очень умным человеком, судя по всему, и умел этот талант подать. Но потом посмотрите на внешность. Какой необыкновенный красавец. И вот это его такая броская внешность, сценическая внешность, что называется, она, конечно, тоже сыграла свою роль. Да, это вот он в одной из ролей и в своей частной жизни. А это он уже пожилой человек с Верой Федоровной вместе. И эту фотографию я не случайно сюда поместила, чтобы показать, что Вера Федоровна с отцом была очень близка. Она была с ним не просто в хороших отношениях, они были из одного теста сделано. И, конечно, его оперная жизнь и вот это такое артистическое существование, которое он вел у себя дома, и множество оперных артистов, которые приходили к ним домой, вместе репетировали какие-то сцены из опер, все это было на глазах у детей. И Вера все это видела с раннего детства. И образ отца как самого прекрасного, самого талантливого, человека, который избрал правильно свой путь. Да, этот образ такой путеводной звездой перед ней все время маячил. И, естественно, себя она воспринимала как его некое повторение, хотя вы понимаете разницу между мужским и женским путем профессиональным в то время, да, в России. И тем не менее, и себя как оперную актрису она разыгрывала с самого детства, да, там они ставили домашние спектакли, и Вера пела, и Федор Петрович занимался с ней пением, и у нее был очень интересный голос, у нее был очень низкий женский голос, контральто почти, как они говорят, ну, наверное, меццо-сопрано, и вот, да, она себя как-то строила под вот образ оперной актрисы. Но понятно, что на сцену не собиралась, а собиралась выйти замуж и иметь семью, как нормальная девушка того времени, этого круга. И очень рано замуж вышла. Вышла замуж за молодого художника, которого звали Владимир Леонидович Муравьев, из известного рода аристократического Муравьевых. У меня нет его фотографии, это его картина, которую он был художником-пейзажистом. И вот две картины я здесь выбрала для того, чтобы вам показать. Видите, такой стиль очень характерный. Он довольно талантливый художник был. Уже по этим картинам можно сказать, что рука набита, да, он хорошо пишет. Но карьера его, в общем, не состоялась, он не продвинулся особенно в своем творчестве. У него было такое полупрофессиональное образование, он был вольным слушателем Академии художеств. И, в общем, он удовлетворился тем, что он писал картины под заказ и продавал их всяким охотникам, которые аристократического происхождения, которые имели возможность эти картины приобрести, да, таким образом потешив свои интересы. И был он человеком очень, ну как сказать, развращенным в разных смыслах этого слова. И когда они поженились, то у Веры Федоровны было такое идеалистическое очень отношение к этому браку. Она хотела быть помощницей своего талантливого мужа, она хотела создавать ему обстановку для того, чтобы он мог дальше продвигаться и писать свои картины. И, в общем, все ее мысли крутились вокруг него и семьи. Но произошла трагедия, и эта трагедия повернула ее жизнь. Вот, собственно, об этом многие последователи Блока потом писали, что актрисой Комиссаржевскую сделало личное страдание. Страдание заключалось в том, что этого мужа у нее отбила ее родная сестра Надежда, которая была ее очень близким для нее человеком. Они вместе росли, сестра была не сильно моложе ее, они были очень близкими подругами. И это был такой двойной удар. Предательство сестры и предательство мужа, которое она очень тяжело пережила. Действительно, у нее был нервный срыв, она лежала в клинике, потом очень долго приходила в себя, и с мужем она развелась. И с тех пор замуж больше не выходила никогда, хотя имела множество возможностей для этого. И с одной стороны, да, конечно, актриса сделала личное страдание, понятно, мы все с вами ужаснемся и скажем, какой кошмар, какая ужасная история. Но с другой стороны, я думаю, что, может быть, это было какое-то удачное стечение обстоятельств, как это ни странно. Потому что совершенно неизвестно, как бы Вера Федоровна с теми задатками, которые были у нее, с той необыкновенной одаренностью, которая в ней, безусловно, чувствуется, и не только артистическая, как бы она провела свою жизнь, будучи только лишь женой своего мужа, талантливого художника. И, может быть, это был такой, конечно, очень тяжелый ход, да, судьбы, но благодаря ему она оказалась на сцене. И да, она действительно не захотела больше выходить замуж, но это совершенно не значит, что она лишила себя там личного счастья. И дальше, значит, да, вот этот первый пункт, от которого начинает раскручиваться мифология. Да, я хотела показать вам сестру Надежду. Вот верхний план, да, с высокой прической, это сестра Надежда Федоровна, которая тоже была актрисой и имела псевдоним Скарская. Она прожила очень долгую жизнь, до 90 лет она дожила, в 58-м, кажется, году она умерла, и была очень известна в Советском Союзе в своих поздних ролях. Да, ну это вот Вера Федоровна в своей коронной роли, вы видите, она совсем юная здесь, да, совсем юная. Кажется, что ей здесь там, я не знаю, 18 лет, 20 лет, ничего подобного, ей больше 30. И это, собственно, тот возраст, когда она пришла на сцену. Она пришла на сцену в 29 лет. Но с этой поры, конечно, никаких фотографий не осталось, когда она первые свои роли играла, все фотографии более поздние. Она пришла очень поздно на сцену для того времени. Тогда актрисы начинали в 20-летнем возрасте. Это предел был. А она, оказывается, на сцене поздно, и ей с трудом, в общем, на нее попадает. Она не становится оперной певицей, потому что у нее оказалась слабая грудь. Такой, да, странный диагноз, не очень нам понятный, в чем там было дело. Ну, кто-то говорит, что горло было слабое, связки слабые, кто-то говорит, что склонность к туберкулезу была. Вообще она была очень болезненной, поэтому, а для певицы, знаете, как для спортсмена, нужна хорошая форма физическая, поэтому понятно, почему она певицей не стала. Но она очень быстро и без всякой внутренней трагедии перешла на драматическую сцену и стала играть вторых инженю. Это было, собственно, то амплуа, на которое ее взяли в театр. Это был театр провинциальный, это была антреприза, которая находилась в Новочеркасске, в городе, в общем, не очень интеллигентном, не очень театральном. И вот в Новочеркасске, в антрепризе Синельникова, она начинает свой актерский путь не очень удачно. Ну, в смысле, очень удачно, публика ее принимает, безусловно. Не очень удачно с точки зрения карьеры, потому что ей, с ней не подписали договор потом на следующий, контракт на следующий сезон, и ей надо было искать какую-то новую работу. Начинает она, да, вторые инженю, это значит, вторые, это значит роль не первого плана. А инженю – это юные девушки, барышни, такие гимназистки. То есть по возрасту ей, в общем, это уже не очень подходило. Но на нее работала фактура, потому что она была маленького роста и очень такой субтильной. И благодаря вот этому своему внешнему облику ей удавалось... Да, ну и кроме того, вот это перевоплощение на сцене, которое всегда замечали, говорили, что на сцене ей 16 лет. И это, кстати, у Блока тоже в его некрологах все время проскальзывает. Он говорит, ей как будто было 15 лет, она была моложе всех нас. Моложе? О, насколько моложе всех нас. И это было видно именно на сцене, потому что в обычной жизни, когда ее описывают примерно в том же самом возрасте, который мы сейчас с вами видим на фотографиях, мемуаристы говорят, что лицо было уже совсем не молодым, глаза смотрели усталые, множество морщин. Ну, то есть видно такая, ну, ранняя усталость, да? А на сцене это все преображалось и выглядело совершенно по-другому. И, значит, проработав несколько лет в таких провинциальных антрепризах, Комиссаржевская, имея большой успех у публики, она просто была невероятно популярна, о причине этого успеха можно говорить отдельно, я сейчас не буду уходить в это, и она понимает, что ей нужно пробираться, ей нужно делать карьеру, ей нужно пробираться на большую сцену в Императорский театр, желательно в Петербург, желательно в самый крупный Императорский театр, в самый представительный театр, в Александринский. И более того, люди из Александринского театра, администрация Александринского театра, приезжает на ее спектакли, ее замечают, и ей даже делают предложение перейти на сцену Александринского театра, но с условиями, которые ее не очень устраивают. Дело в том, что так получилось, что семья ее родителей распалась. Отец ушел от матери, оставив мать с тремя дочерьми. И у отца была другая семья, он фактически не мог помогать матери. Как вы тоже понимаете, мать работать не могла. В то время это было совершенно не принято, чтобы женщины работали. И так получилось, что Вере, работающей, единственной в этой семье, приходилось выполнять такую мужскую роль. Она содержала свою мать и свою младшую сестру Ольгу, не Надежду, которая в это время была замужем за ее бывшим мужем, а младшую сестру Ольгу. И та зарплата, которую ей платили в этих провинциальных антрепризах, была просто мизерная совершенно. Кроме того, она должна была по условиям этих театров сама шить себе костюмы. Костюмы театра не выдавали. И в Александринский театр ей предложили перейти, в принципе, на очень выгодных материальных условиях, но требовали, чтобы она заключила контракт на 5 лет, то есть на 5 лет она должна становиться, ну, принадлежностью этого театра, она никуда не может уйти, и чтобы она прошла такую довольно сложную процедуру вступления в театр, она должна была сыграть такой спектакль дебютный, который был как экзамен для поступления на императорскую сцену, она этого не хотела. Она хотела прийти со своими условиями. Она уже чувствовала себя большой актрисой. И она проворачивает такую сложную довольно махинацию, которая позволяет ей в Большой в этот, Александринский театр поступить на тех условиях, которые она заявляет. Эта махинация была связана с человеком, который был явно в Комиссаржевскую влюблен. Это был очень крупный вельможа, дипломат, государственный деятель, автор многих научных книг Сергей Спиридонович Татищев, который упоминается в разных биографиях Комиссаржевской, упоминается как человек, как претендент на ее руку, который делал ей предложение, и от этого предложения, вот это миф начинается, да, значит, Татищев делал предложение Комиссаржевской, и она отказалась от этого прекрасного предложения, потому что она посвятила свою жизнь искусству, и она не хотела уходить, да, со сцены ради того, чтобы стать женой, пусть даже очень блестящего сановника государственного Татищева. На самом деле все было совершенно не так. На самом деле Татищев в этот момент был женат, и женой его была тоже актриса, она была австрийская певица, такая Гермина Мархоф, которая со скандальной репутацией, необыкновенно красивая, которая уже родила ему к этому времени ребенка, и Татищев прожил с ней до конца своих дней. Но интерес к Комиссаржевской, безусловно, был, и, очевидно, разыгрывалась такая ситуация, как в пьесе Островского. Да, совершенно правильно вы поняли. «Бесприданница». Кнуров и Лариса, да, когда, значит, причем там было тоже и предложение поездки в Париж, это все тоже происходило в их отношениях. Для нас важно не это, а важно то, как вела себя Комиссаржевская. Да, значит, этот Татищев, он был человеком очень значительным, и его ближайший друг был Суворин, который, у него было множество ролей, но в частности он был хозяином Малого театра петербургского. И Татищев имел связи и в Александринском театре, и он упорно договаривался с администрацией Александринского театра, чтобы они приняли Комиссаржевскую на тех условиях, на которых она хочет. Там была очень такая костная структура, эта машина очень долго проворачивалась, но в конце концов провернулась, да, и Татищев добился того, чего он хотел, и Комиссаржевскую взяли на тех условиях, на которые она хотела, без дебютного спектакля, с контрактом всего на один год, с зарплатой на порядок, что там на порядок, она получала 150 рублей в провинциальной антрепризе. В Александринский театр она пришла с зарплатой 4500 и казенным гардеробом. То есть это просто было, ну, прекрасное условие. И все это, в общем, сделал он. В течение этого периода, это два года, в общем, примерно продолжалось, Комиссаржевская играла с ним в такую, да, кокетливую игру. Она с ним постоянно переписывалась. Письма очень двусмысленные, в которых можно прочитать их и так, и сяк. С одной стороны, вроде как переписка идет вот о ее будущем, и о его внимании к ее карьере, и о его страстной влюбленности в театральное искусство в принципе. С другой стороны, она все время кормит его какими-то полунамеками, полуобещаниями. Она приглашает его приехать на ее премьеру, при этом пишет: «Ну, если вы приедете раньше, я не рассержусь. Приезжайте, там он находится где-то за границей, а она находится в Тифлисе». Говорит: «А вот приезжайте, давайте мы встретимся с вами на полдороги и проведем несколько дней вместе». То есть в этих ее... «Да, я вам даю карт-бланш относительно своего будущего», говорит она. «Какого будущего имеется в виду? Артистического или вообще будущего?» И в конце концов, как только Татищев, значит, добивается для нее этих условий, она мгновенно расставляет все точки над «и» и отказывает ему во всех его притязаниях. И причем дальше еще продолжается какой-то шлейф совершенно замечательный в этой истории, потому что ее мать, которая живет вместе с ней, которая является свидетелем всех этих переписок и отношений, она тоже с Татищевым имеет свою собственную связь, она тоже ему пишет письма, и когда уже Вера ему отказала, и он уже страшно обижен, и он уже прекрасно понял, какая, собственно, была цель, да, и зачем нужно было все эти годы тянуть эти отношения, а мать еще как-то не въехала в эту ситуацию, она еще не поняла, что произошло, и она продолжает ему писать, да, она писала, а если бы вы могли еще для нас снять квартиру в Петербурге, когда мы приедем, и, видимо, он, его письма я не читала, только ее письма, видимо, он пишет какой-то очень жесткий отказ, мол, хватит тянуть из меня жилы, хватит требовать каких-то одолжений, да, и отказывает ей. И после этого, собственно, отношения разрываются. Но что я хочу сказать, что вот эта легенда о такой ангельской личности, да, которая вот абсолютно оторвана от земной почвы, которая смотрит только вдаль своими синими глазами и видит эту синюю вечность, это, конечно, абсолютная легенда. Она довольно твердо стояла на ногах, она довольно хорошо понимала, что ей нужно, да, во всяком, ну, в какие-то периоды, не всегда, но в какие-то периоды определенно это было так. Да, надо сказать, что Татищеву на его вопросы, которые он ей задает в этой переписке, он все время спрашивает, что вы, может быть, отказываете мне, потому что у вас какие-то есть другие намерения, может быть, вы хотите там замуж выйти, да, другими словами, и она пишет ему: нет-нет, я посвятила себя сцене. Никакой личной жизни быть не может, это совершенно не то, что вы думаете. Мой отказ связан только с тем, что я живу ради искусства. На самом деле, в этот момент в жизни Комиссаржевской происходит один из ее романов. Сейчас я пролистаю несколько фотографий, чтобы вам показать ее мужчин. Да, значит, это первое ее. Так, значит, насчет романов я скажу несколько слов отдельно сейчас. Да. Происходит роман вот с этим человеком, с Казимиром Викентьевичем Бравичем, замечательным артистом, который тоже играет в антрепризе Незлобина в этот момент, где она работает. И они вместе приезжают в Петербург, когда ее приглашают в Александринский театр. Он становится актером Малого театра, а она становится актрисой Александринского театра. И они, в общем, в течение всей жизни будут работать вместе. Роман этот прекратится, но они останутся близкими людьми. Он будет активную роль играть впоследствии в ее театрах, в ее проектах, которые она сама придумывала и организовывала. И так что, в общем, конечно, со всех сторон бедного Татищева она обманула. Теперь, значит, о вот ее такой преданности искусству. Конечно, она была человеком искусству очень преданным. Конечно, она ему служила. Конечно, театр был центром ее личности и центром ее существования. Это действительно так. Вспоминают очень многие, как она работала над ролями, как она расписывала. Там существовали такие распечатки ролей репертуарные, которые давались актерам, репетирующим роль. И актер мог там надписывать все, что угодно на полях этих распечаток. И такие книжечки Комиссаржевской тоже сохранились. И видно, насколько густо они испещрены ее всякими пометами. То есть она работала очень сознательно. Она никогда не позволяла себе не выучить роль, что было характерно вообще для актеров этого времени, роли учили плохо, особенно в провинциальных театрах, очень часто слов не знали вообще, и актеры все толпились около суфлерской будки, потому что все хотели услышать, что говорит суфлер. Вот она себе этого никогда не позволяла, она роли знала все прекрасно всегда, это все говорят, у нее была необыкновенная, у нее действительно была необыкновенная память. Такая память может быть только у какого-то особенного человека. Это не актерская черта даже, а еще до всякой актерской карьеры, если она цитирует кого-нибудь в письме, в частном, скажем, да, какая-то цитата, которую она приводит по памяти, можно эту цитату сверить с источником, и она будет почти точно воспроизведена. То есть это могут быть большие цитаты, это могут быть сложные цитаты из философской литературы, которую она читает очень активно. И тем не менее, да, то есть вот какая-то такая память гениального человека. И да, к чему я это говорила, я уже забыла, что... Да, что она очень ответственно относилась, конечно, к тому, что она делала, и что театр для нее, конечно, очень много значил, она жила ради театра, но совершенно не значило, что она отказывала себе в личной жизни. Личная жизнь была необыкновенно активной. То есть количество мужчин, которые были с ней связаны в течение ее жизни, мы не можем назвать точно, потому что нет источников. Есть переписка, которая иногда что-то раскрывает. Но стилистика этого времени эпистолярная, она такова, что люди обращаются друг к другу на «вы». И не всегда даже по письмам можно понять, ну, в каких отношениях они состоят между собой. Кроме того, комиссар Жевская тоже позаботилась обо всем этом. И умирая, а умирала она страшно, тяжело, и тем не менее, умирая, она попросила своего друга и режиссера Аркадия Зонова уничтожить шкатулку с ее личными письмами. То есть, в общем, в этой шкатулке, я думаю, что многое погребено, да, было в этой шкатулке, и многое мы не узнаем. Но, тем не менее, кое-что все-таки нам известно. Я покажу вам портреты просто, да, этих людей, чтобы вы, да, ну, лица, что ли, на них посмотрели. Значит, это ее возлюбленный вот сам в раннего периода, с которым она сошлась как раз в Первом театре, в котором она работала, вот в этой антрепризе Синельникова в Новочеркасске, знаменитый актер Николай Рощин Инсаров, красавец, который играл героев-любовников, видимо, очень интересный человек, трагически тоже погибший очень рано. Комиссар Жевская выстраивала со своими любовниками очень интересную схему всегда. Это интересно, потому что это каким-то образом отзывается на ее будущем, на том, к чему она, собственно, пришла в своей жизни. Она всех своих любовников пыталась воспитывать. Причем это совершенно не важно, какого возраста они были. У нее действительно было множество молодых любовников, которые были сильно моложе ее. Но были и люди, ровесники, были и старше. Со всеми она работала одинаково. Она играла роль такой духовной наставницы. Мне открыто что-то такое, чего вы своим простым взглядом не видите. Я вот за этими пределами синей-синей вечности, как говорил Блок, да, и я оттуда буду вами руководить. Я буду руководить, как вы должны жить для того, чтобы быть настоящим актером. Как вы должны жить для того, чтобы посвятить себя действительно искусству, чтобы что-то дать искусству, чтобы что-то дать людям, что-то дать театру. И тем, кто позволял, она им просто выписывала по пунктам план их жизни, как они должны жить, о чем они должны думать, какие книги они должны читать, с кем они должны общаться, а с кем не должны. И вот да, такая педагогическая программа, которую она выстраивала, видимо, это тоже было одно из ее таких дарований. Ну, я не имею в виду в смысле отношений с мужчинами, а я имею в виду как дело жизни. Не случайно в конце своей биографии она приходит именно к этому. Да? Она пытается организовать школу. И, ну вот, да, Рощин Инсаров такой красавец, потом Казимир Викентьевич Брач, я их так выстроила примерно в хронологии. Это Евтихий Павлович Карпов, человек, который очень большую роль сыграл в ее жизни, он был главным режиссером Александринского театра, когда она пришла туда работать. Да, обратите внимание тоже на этот выбор. Конечно, ну, понятно, что ее связалось с ним какое-то чувство, но, в общем, было немаловажно, что он был главным режиссером, и в какое-то время она могла диктовать, какие роли она будет играть и как она будет их играть. Надо сказать, что этот человек был очень предан ей, и после ее смерти, благодаря ему мы имеем много биографических материалов, собранных сразу после ее смерти, и им, собственно, записанных. И, в общем, как-то да, для него эта любовь была очень важной, очень существенной. Он был намного старше ее, как вы видите по этой фотографии. Это фотография примерно того же времени, когда она пришла в Александринский театр, то есть ей немного за 30. Да, а ему уже за 40, но тем не менее и его тоже она воспитывала. Он был таким человеком, преданным драматургии Островского, реалистом, народником, очень воспринимавшим искусство как такую прикладную область для просвещения народа. Ну, то искусство есть какие-то такие социальные функции, считал Карпов. Комиссар Жевская его воспитывала совершенно в другом ключе, да, говоря, что искусство – это мистическая область. Это молодой актер Николай Николаевич Ходотов, который был уже моложе комиссар Жевской сильно, тот, кто сменил ее сердце Карпова. Вот переписка с Ходотовым очень обширная, издана полностью, и, в общем, она хорошо показывает личность Комиссаржевской и вот как она пыталась выстраивать отношения с мужчинами. И то влияние, собственно говоря, которое она оказала на личность этого человека. Владимир Подгорный, известная фамилия, семья актерская, из которой много актеров вышли, да, вот Владимир Подгорный, эта фотография более поздняя, в то время, когда у него был роман с Комиссаржевской, он был совсем мальчиком, он был моложе ее на 23 года, и вот, да, тоже такую какую-то воспитательную воздействие она на него, конечно, оказала. И дальше, да, Александр Иванович Гучков, ну, человек, конечно, всем известный, политический деятель, да, в какой-то момент председатель Думы, в какой-то момент лидер партии октябристов, человек, игравший огромную роль во временном правительстве, ну, в общем, понятно, крупный политический деятель. Комиссаржевская, расставшись с ним, женила его на своей ближайшей подруге Марии Ильиничне Зелотти, которая, брак у них был очень неблагополучным, тяжелым, но, тем не менее, не расторгнутым. А дочь их, Гучкова и Зелотти, Вера Трейл, которая была названа в честь Комиссаржевской, Комиссаржевская была ее крестной матерью, это такой персонаж шпионской саги. Она была одной из агентов, это, видимо, двойных, если не тройных, которые работали на разные разведки мира, в том числе и на советскую разведку, и вспоминают вместе с баронессой Будберг, они были подругами, и вспоминают их приезд в конце 50-х годов в Советский Союз. Вот, в общем, эта история как-то так очень интересным образом завертелась. Ну вот Гучков, да, человек очень близкий к Комиссаржевской. Валерий Яковлевич Брюсов, с которым у Комиссаржевской был очень такой тоже важный, бурный роман, и тоже очень сильно повлиявший на самого Брюсова. У него есть целый пласт текстов, посвященных Комиссаржевской, но и не только на его поэтическую стезю, но и на его жизненные взгляды. Вообще она оказала на него очень большое влияние. Но, видимо, она была тем человеком, который на каждого своего возлюбленного влияние оказывал. Это знаменитый тоже актер Алексей Фиона, которого, может быть, старшее поколение помнит. Он был актером оперетты в советское время. Петь он начал в театре Комиссаржевской. Это она его вывела впервые на сцену в таком музыкальном спектакле по Глюку, где она сама пела. Вообще у нее был драматический театр, но это был такой спектакль, вот как бы мюзикл мы его сейчас назвали. И Фиона тогда у нее запел. Георгий Питоев или Жорж Питоев, рано эмигрировавший актер, тоже совсем молодой человек, который пришел к ней в театр и некоторое время с ней был связан. Александр Гибров, человек тоже из актерской среды, актер, у которого был очень серьезный роман, у него был серьезный роман с ней, и у него существуют замечательные воспоминания о ней, которые, как мне кажется, ее очень отчетливо показывают. И у меня много очень цитат из этих воспоминаний я привела в своей книге, потому что мне кажется, что он проник в сущность ее личности. Он, в частности, я один эпизод расскажу, он вспоминает, как роман уже их подходил к концу, ей уже, видимо, надоел этот роман, и она хотела как-то его закончить, и когда он пришел к ней, он был тоже моложе ее лет на 20, когда он пришел к ней с какими-то очередными упреками, претензиями, просьбами, может быть, умоляя ее о чем-то, она сказала ему: «Как же вы не понимаете, что я не могу этого сделать, потому что я большой человек». Вот это ощущение себя, да, большим человеком, человеком эпохи, человеком, который не может замкнуться ни в каких личных отношениях, который всегда больше любых отношений, это очень было для нее характерно. Как вы тоже понимаете, это очень сильно разделяет вот этот мифологический образ такого ангела, святой, посвятивший себя искусству, и вот такой, в общем, очень жесткий, да, очень жесткий человек. Многие современники вспоминают ее мужское рукопожатие. Такая хрупкая, нежная, да, субтильная женщина, а рукопожатие мужское. Так, это Да, все, собственно говоря, мужчины кончились. Значит, я сказала, что она была человеком жестким и всегда знала, чего она хочет. И наступил момент, когда стало очевидно, что ее вот эта актерская эстезия, да, я говорю, очень одаренный человек, необыкновенно одаренный человек. Наступил момент, когда она стала сомневаться в том, что актерская эстезия – это тот самый правильный путь, на который она ступила. И думаю, что эти сомнения были во многом оправданы. Оправданы тем, что вот это влияние такой магнетической личности ее отца, которое вело ее исключительно в эту сторону. И ни о чем другом она помыслить не могла, кроме как о сцене. Но на самом деле необыкновенно одаренная личность, которая могла бы быть многим. И неизвестно, куда бы ее привела еще жизнь, если бы вот не это влияние. И, собственно, сомнения начались довольно рано. Вот она проработала в Александрийском театре в общей сложности 6 лет. Она хотела более короткого контракта, но так получилось, что все-таки она там задержалась. И когда она уходила из Александрийского театра, уходила она в момент наивысшей своей славы. Тогда, когда ее носили на руках после спектакля, ее ждали студенты, ну, ее очень молодежь любила, студенты ждали ее толпами, когда она выходила из театра, и ей удавалось, там кордон выстраивали, чтобы она могла пройти в свою карету, ну, карету, в свою коляску, да, в которой она ехала, и было несколько случаев, когда несли на руках эту коляску. Студенты. Ее заваливали цветами, ее заваливали подарками. Когда она возвращалась к себе после спектакля в свою квартиру на Владимирском проспекте, то вся лестница была уставлена до ее квартиры корзинами с цветами. То есть, ну, необыкновенная слава. Ее обожали в Петербурге, да, то есть это такая публика очень ведь закормленная. Много она всего видела, да, и иностранные гастролеры приезжали без конца. И тем не менее, вот такая слава. И вот в этот момент она уходит из театра. Уходит потому, что ее начинает угнетать атмосфера Александрийского театра, очень такого казенного, очень блестящего, костного, конечно. Ставятся пьесы в основном классического репертуара или такие, знаете, легкие, водевильного характера. Все это ее не очень устраивает. Островский ее не очень устраивает уже. И ей хочется чего-то нового. Да, конечно, бывало новое дыхание. Чехов, скажем, пришел со своей «Чайкой», да. И очень получилось очень неудачно в Александринском театре. Но она чувствует, что эта сцена ей мала, и ей нужно что-то другое, ей нужен эксперимент, ей нужен другой репертуар. Она все время находится в поисках вот такого остросовременного репертуара. Она себя ощущает остросовременной актрисой, она такой и была. И существует в России в этот момент театр, который просто для нее сделан. Это театр новый, это театр экспериментальный, это театр, в котором можно все, это театр, который ставит современные пьесы, это театр, который называется МХТ. Он находится в Москве, и Станиславский, ее товарищ по началу артистической карьеры, они вместе начинали, Станиславский ученик Федора Петровича Комиссаржевского, они знакомы хорошо, и Станиславский предлагает ей перейти в МХТ, когда узнает, что она уходит из Александрийского театра, и она отказывается. И вот как раз этот момент, мне кажется, такой ключевой, потому что, ну, не характерно это для актеров, вообще это очень странно, чтобы актриса, которая, в общем, достигла всего, и у нее такое блестящее будущее, или все лучшие сцены страны счастливы были бы увидеть ее у себя. Но не один МХТ ей предлагает, у нее множество предложений от разных театров. И она отказывается от всех. Отказывается для того, чтобы создать свой собственный театр. Не выступать в качестве режиссера, нет, но программировать свою деятельность самой, да, то есть выбирать репертуар, выбирать актеров, выбирать режиссеров, которые будут ставить пьесы. И вот тут она вступает, ее очень Чехов отговаривает, она переписывается в этот момент с Чеховым, и Чехов ей пишет: мне странен выбор, который вы делаете, ведь актер – это как хороший матрос. Какой бы корабль ни был, а он всегда найдет себе работу. Вот Комиссаржевская себя матросом никаким образом в этот момент уже не чувствует. Она чувствует себя капитаном этого корабля. И она совершает просто невозможное. У нее нет денег на открытие своего театра. Это требует очень больших средств. И она невероятными усилиями эти средства зарабатывает для того, чтобы театр открыть. И вот с этого момента начинается, собственно, ее трагедия, потому что она попадает в такую вилку. Вот тут, да, название моей сегодняшней лекции, небольшой презентации, оно с этим связано. Да? Человек эпохи Финдесёкл. Она осталась во многом в старом времени. В том времени, когда театр не был режиссерским. Ведь театр конца XIX века не был режиссерским. Режиссер, такая должность была. Но режиссер делал совершенно другие вещи, чем то, что он делает сейчас. Режиссер, ну, он, конечно, подбирал актеров, да, он выбирал пьесы, он рассказывал актерам, как в этих пьесах надо играть, он разводил актеров на сцене. То есть кто откуда должен выйти, в какое время, да, где встать, что сказать. На этом все заканчивалось. Никакой концепции спектакля, да, не существовало. Если существовало, то в очень зачаточном виде. И Комиссаржевская сама чувствовала, что тут есть какая-то ловушка, что время меняется, что нужен другой театр. Она, конечно, сама себе была режиссером. Она, конечно, сама выстраивала свои роли, она их интерпретировала. Конечно, она могла помочь и другим актерам это сделать, но этого ей казалось мало. И, с одной стороны, она хотела режиссерского театра. Не случайно в свой театр, не сразу, но по прошествии 2 лет его существования, она приглашает самого авангардного, самого талантливого, самого интересного режиссера этой эпохи – Мирхольда. Но ровно по этой же причине она не идет в театр Станиславского, потому что она знает, что там режиссерский диктат. То есть, да, это такая двойственность. С одной стороны, да, она понимает, что нужна концепция и нужен режиссерский театр, с другой стороны, она сама не готова в нем играть. И с этим связан конфликт ее с Мирхольдом, который ставит совершенно уникальные спектакли у нее в театре. Они не все были удачны, но, конечно, каждый из них был по-своему уникален. Но талант Комиссаржевский в этих спектаклях абсолютно исчезает, потому что она не может подстроиться под то, чего хочет режиссер. Она хороша совершенно в другом амплуа. И, в общем, да, ее вот, это, вот этот проект театра кончается трагически. Ее театр вызывает очень большой интерес, на него ходят, на спектакли ходят, но поскольку она все время ставит что-то новое, это очень затратно. Театр легко существует тогда, когда есть некая база, да, такие спектакли, которые уже поставлены, уже их не надо обновлять никаким образом, есть декорации, есть костюмы, и они все время повторяются. А если каждый месяц ставить новую постановку, то понятно, что на это уходят очень большие средства. И она как раз именно этим и занимается. А иногда 2 постановки, а иногда 3 постановки в месяц. И, в общем, театр ее прогорает моментально. Каждый год убыточен. А потом она еще совершает американскую гастроль. Вот эта фотография с американской гастроли 1909 года, Комиссаржевская в Нью-Йорке. И это вообще такая была авантюра, которая абсолютно ее разорила и разорила театр. И, в общем, надо было его закрывать. И вот тут происходит следующий, да, шаг, который она делает, и который был, к сожалению, последний в ее жизни. Непонятно, к чему бы это привело. Комиссаржевская решает вообще уйти со сцены. Может быть, это было продуктивно, потому что, видимо, все, что она хотела сказать и могла сказать на сцене, она к этому времени уже сказала. Она была абсолютно популярна в стране. На нее ходили везде, где бы она ни оказывалась, на гастролях, в самых отдаленных частях страны. Она такие гастроли проделала, она такие путешествия по России того времени. Сейчас страшно подумать об этом. А в те времена это вообще было невозможно. Да? То есть там Дальний Восток, Средняя Азия, где только она не бывала, да, Украина, Волга, Польша, которая была частью Российской империи, да, везде, Прибалтика, и везде на нее ходят толпы, толпы, везде ее знают, она настолько популярна, но при этом она хочет уйти со сцены, и хочет уйти со сцены для чего? Для того, чтобы создать не просто школу актерскую, да, не какой-нибудь там институт Щукинский, да, или там ГИТИС, а школу нового человека. И вот тут, мне кажется, очень смыкается то, что она хочет сделать, с тем, что она пыталась сделать со своими мужчинами. Она из каждого мужчины пыталась сделать этого нового человека своей эпохи. Вообще вот эта тенденция на создание нового человека, это, конечно, запрос времени, это не ее придумка. Кто не собирался создать нового человека в начале 20 века? И идея такая, да, я создам новую школу, в которой будут преподавать все лучшие люди эпохи, все лучшие люди времени. Это будут и поэты, и писатели, и художники, и танцоры, и музыканты. Со всеми с ними у Комиссаржевской очень близкие отношения. Да? Она приглашает преподавать в своей школе Балтрушайтиса, Блока, Белого. Она зовет Рахманинова, который вообще в очень почти родственных отношениях с ней находится. Ну и так далее, и так далее. Художники, все первые художники эпохи, ее близкие, друзья и знакомые. И дальше что? Что дальше-то? Да? Что, кого, собственно, создает эта школа? Создает гармоническую личность, человека, который растет в атмосфере прекрасного, в эстетически совершенной атмосфере. И из этого человека впоследствии может вырасти актер, но может и не вырасти. Главное, что это будут новые люди эпохи, из этих людей будет состоять будущее. И вот с такой идеей, значит, она носится некоторое время, довольно короткое, к сожалению, потому что вот смерть ее подкосила. Она несколько месяцев этим живет, она активно вербует себе сторонников. У Андрея Белого есть замечательное воспоминание о том, как она это делала. И отказать ей невозможно. То есть те люди, к которым она обращается, они совершенно недоумевают, они в изумлении находятся. Каждый раз это как вот такой, да, удар по голове. Комиссаржевская, школа нового человека, я должен взять это на себя? Да, говорит она, так. И этот человек, к которому она обращается, говорит да, ошеломленный, да, оторопевший совершенно, но он соглашается. И уезжая на свои последние гастроли, на которых она, собственно, собирала деньги уже для того, чтобы открыть эту школу, она активно бомбардирует телеграммами всех этих людей, с кем она уже договорилась, чтобы они думали, чтобы они размышляли, чтобы они находили возможности. И они ищут, да, они думают, они пытаются что-то сделать в этот момент. Ну, вот проект этот был не реализован. Остался он только в мемуарных записях, в передаче ее собственных мыслей, которые она очень обширно, она делилась ими со всеми, видимо, эта идея ее очень занимала. Ну и финал жизни, я говорю, очень трагический, и как будто подчеркнувший вот всю ту мифологию, которую она вокруг себя создавала, Комиссаржевская умерла совершенно внезапно. Они приехали на гастроли в Среднюю Азию, в Ташкенте должны были, в Самарканде и в Ташкенте должны были давать спектакли. В Самарканде они первым делом, что сделали, побежали на базар. Комиссаржевская была очень падкой до всяких красивых мелочей, побрякушек, вот экзотики национальной. А там, значит, на этом самаркандском базаре продавали ковры, роскошные, да, эти узбекские ковры, которые она стала щупать руками, и вот Подгорный вспоминает, как она прощупывала все руками. И, видимо, на этом Самаркандском базаре 5 человек из труппы заболели какой-то непонятной болезнью. Они заболели не одновременно, а последовательно, может быть, уже заражаясь друг от друга. И Комиссаржевская заболела последней. Болезнь была очень серьезной, и когда они переехали в Ташкент, собственно, они заболели уже в Ташкенте, то пришлось отменять спектакли. Ну, то есть там сначала были замены, и Комиссаржевская заболела в тот день, когда шел спектакль «Бой бабочек». Вот тот спектакль, с которого я начинала, да, вот эту девочку Рози, которую она играла там 30-летней, она играла и на своем последнем спектакле, ей было 45. И она играла уже в лихорадке с температурой, и когда вернулась домой, слегла домой, в гостиницу. И, в общем, диагноз был поставлен не сразу, оказалось, что актеры заболели черной оспой. Ни один из заболевших в труппе не умер, умерла только она. Умерла в страшных страданиях, в ужасных мучениях. Очень мучительно протекала болезнь. И был такой момент, когда вдруг стало лучше, и все стали думать, что она поправляется. И она сама уже решила приступить к делам, уже планировалось, как дальше будет идти гастроль, в какие театры нужно отправить оповещение о задержке труппы. Как вдруг наступило снова ухудшение, она умерла в течение там, одной ночи. И вот это такая, да, совершенно непонятная смерть. Вдруг, да, Комиссаржевская в расцвете своих сил, такая известная актриса, уезжала здоровой, многие вспоминают, что она уезжала на таком подъеме из Петербурга, да, и вдруг туда приходит весть о том, что она умерла на окраине империи от черной оспы, болезнь, которая, казалось бы, давно уже побежденная. И да, вот это ее такая трагическая смерть, она поставила такую, да, жирную печать на этом мифе, который был создан вокруг нее. Но, конечно, что, чем я могу закончить, тем, что это невероятно интересная, сильная, красивая личность, которая оказала огромное влияние не столько даже на театр того времени, сколько вообще на течение истории, на развитие культуры, на многих людей, да, которые были не последними людьми эпохи, которые были с ней связаны очень тесно. И, в общем, вот назвав свое сегодняшнее выступление Комиссаржевской личностью эпохи Финдесёкл, можно сказать, что, в общем, конечно, она личность эпохи и начала XX века, личность эпохи символизма, личность эпохи русского модерна, одна из тех, вокруг кого закручивались всевозможные культурные исторические вихри. И память о ней, к сожалению, конечно, утрачена, потому что материал, с которым она работала, это материал эфемерный. Если мы говорим о поэте, он оставил о себе память. Если мы говорим о художнике или музыканте, он оставил о себе память, да, о композиторе. А если мы говорим об актере, ну, какая память? Вот фотографии, которые мы можем посмотреть. Вот я вам еще их покажу. Это она с братом Федором Федоровичем Комиссаржевским, сын ее отца от второго брака, знаменитый режиссер впоследствии. Вот это оперетта «Глюка», видите, она в костюме пастушка Флинта напела на сцене. Знаменитая роль Ларисы в «Бесприданнице», да, где она пела. Вообще, когда она пела на сцене, то это было особое впечатление. Зрители были без ума от ее голоса, очень, да, такого настоящего профессионального певческого голоса. Знаменитый романс. Ты говорил мне. «Будь ты моей». Да. Да. А это она со своей подругой, вот, Марией Ильиничной Зелоти, будущей женой Гучкова. Это она в роли Дездемона, я обращаю внимание на глаза. Да, весьма выразительные, которые вот и запомнили современникам. Ну, собственно, вот все. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Религиозная? Нет. Абсолютно не религиозная, да, это сильная личность, эстетическая скорее. То есть такая, да, служение искусству как религия. Для того, чтобы служить искусству, надо быть совершенным человеком, а для этого, ну да, там надо избавляться от некоторых пороков.
Там Ницше пахнет,
Ницше, безусловно, это конечно, Ницше просто прямое влияние оказало, она читала его и была очень увлечена, да. Да, это безусловно есть. Но еще Ницше — идеология эпохи. Все были помешаны. Да.
Ну,
да, если вопросы есть, пожалуйста.
Потомки
Комиссаржевских есть? Ну, так оно сложилось. Я ведь совсем не театровед, и книга моя не театроведческая. И я, конечно, не могла не коснуться материи театра в этой книге, потому что, ну, понятно, о чем эта книга может быть, но, в общем, я старалась это обходить, потому что я не профессионал. А вот вывела, собственно, меня на эту книгу моя семейная история. Ну, вот мы связаны с комиссаржевской родственными связями. Это связи далекие, но... Ну, которые чувствуются, тем не менее. То есть в семье, я хорошо помню пожилых родственников, которые носили фамилию Комиссаржевский, и, ну, как-то вот мы в семье помним об этом, и даже некоторые черты там внешнего сходства у некоторых родственников замечаем. Да, этимология фамилии, ну, как мне кажется, значит, я сейчас скажу. Семья происходит, как вы поняли, да, с украинские корни, Западная Украина. И с Польшей они были очень связаны, ну, понятно, связаны исторически, да, и сама семья Комиссаржевских, она все время переезжала. И предки, отец Федора Петровича Комиссаржевского был мелким служащим в церковной канцелярии, в канцелярии, епархиальной канцелярии, вот как. И эта епархиальная канцелярия, она все время перемещалась. То она была на территории Польши, то она была на территории Украины. И думаю, что фамилия происходит от польского слова «комиссар», которое потом уже было канонизировано у нас в более поздние годы и приобрело другое значение. А вообще комиссар – это человек, который ведает провиантом. И не только провиантом, а вообще имуществом. И поскольку ее предки имели отношение к церкви, к церковной сфере вообще, то, скорее всего, это была фамилия искусственная, которую давали вот при ученикам семинарии часто, да, искусственный, Спиранский, да, и вот Комиссаржевский из той же серии, латинский корень, который обозначал должность того человека, который при семинарии, может быть, работал, да, или вот, не знаю, при каком-то другом церковном ведомстве. Значит, сама Комиссаржевская очень любила, когда на афишах ее фамилия писалась с двумя «С» и с двумя «М». Как-то ей это казалось более значительно, да. Но если мы посмотрим, как по латыни пишется слово «комиссар», оно именно так и пишется. Но в русской традиции пишется с одним «М» и с двумя «С». И, в общем, я писала так, хотя есть некоторые очень уважаемые мною ученые, которые пишут так, как хотела писать Комиссаржевская, требуют удвоения «М» тоже. То есть тут есть некоторые споры. Ну, вот происхождение фамилии такое, я думаю.
Скажите, пожалуйста, да, спасибо за насыщенный рассказ. А как вы полагаете, состоялся ли бы этот проект, если бы не учреждение?
Проект, вы имеете в виду мифологизация?
Нет, школа.
А, школьный проект?
Да.
Трудно сказать. Вы знаете, трудно сказать.
Да-да, я. Предполагала эту школу. Какого возраста это известно?
Да, там она это описывает для кого. Ну, вообще в идеале для совсем маленьких детей, начиная с детства.
Но должны были читать.
Нет. Там вот этот проект, который она собиралась реализовывать, собственно, по возвращении с гастролей в Петербург, он имел в виду подрощенных детей, то есть где-то там юношей и девушек. Но впоследствии она предполагала перейти к совсем к раннему возрасту. Мне трудно вам сказать. Мне кажется, что энергетика и сила личности была такая, что вполне возможно, она бы, да, что-то могла и сделать. Потому что, когда она вот заговорила об организации своего театра, все окружающие люди, вокруг театра существовавшие, понимавшие, как это сложно, как это практически невозможно в Петербурге открыть театр, не имея никаких денег для этого, да, никаких возможностей, все говорили: сумасшедшие, ничего не получится. И однако получилось, театр был открыт. Он просуществовал с 1904 по 1909 год. И если бы не гастроль в Америку неудачная, то мог бы существовать и дальше. Да? Но даже это не важно. 5 лет существования этого театра они очень много дали. Да, очень много дали. Поэтому Не знаю. Мне тоже всегда кажется это фантастикой. И как-то вот в беседе со своей коллегой, которая, ну, она, собственно, была таким, и сейчас является, конечно, первым специалистом по Комиссаржевскому, номер один, много лет занимавшаяся, очень пожилая исследовательница петербургская, Юлия Петровна Рыбакова. И когда я при ней сказала, что вот этот был фантастический проект, она сказала: нет, я уверена, что у нее бы обязательно это получилось. Но, правда, Юлия Петровна очень находится под воздействием этого мифа, и я не знаю, насколько действительно реально она смотрит на ситуацию, но мне кажется, что, может быть, продавила бы. Может быть, у нее бы действительно что-то получилось. Не знаю, насколько надолго бы это...
Да,
да, но...
У нас черный оспа, это же такое страшное заболевание, в том числе и внешнее, не знаю.
Да, она... Это, об этом вспоминает ее брат Федор Федорович, что она всегда боялась умереть от болезни, которая обезобразит ее лицо. Да, и когда она заболела... то она уже знала, что это черная оспа, не сразу высыпала на лице, но когда это произошло, она попросила закрыть все двери, никого больше не принимала, не принимала даже своего, вот я не знаю, в каких они были отношениях, ну, скажем, режиссера, да, с которым она работала в этот момент, Зонова, не пускала к себе в комнату. С ней были две женщины, которые вот, выполняли роль сиделки, одна из них очень преданная ей, ну, просто такая компаньонка, которая с ней путешествовала, и вот они были с ней, никто ее не видел. И потом, когда она умерла, то по эпидемиологическим нормам ее должны были похоронить в Ташкенте, в том месте, где она умерла. Но, конечно, это было как-то уж совсем невозможно, и добились родственники разрешения, чтобы гроб можно было привезти в Петербург, но он был, конечно, закрыт, запаян, это было несколько гробов, один в другой там, да, вставлены, то есть ее никто не видел мертвой.
То есть это вот версия о том, что могло что-то продолжаться и стало лучше, это вот шло от ближайшего окружения?
От ближайшего окружения, которые, да, они просто давали сводки ежедневные, очень интересовалась пресса ею и ее состоянием, ну и родственникам они слали без конца всякие отчеты. Да, от ближайшего, то есть ее последние минуты задокументированы просто, вот, да, замечательно. Я хотела еще рассказать последний эпизод, случай такой, когда, мне кажется, очень хорошо ее личность ну, показывает. Когда она незадолго вот до последних гастролей в 1909 году, она поехала немножко отдохнуть за границу в Париже, она была вот со своим юным спутником Георгием Питоевым, и он описывает эту ситуацию. А нет, не он, нет, это как раз описывает вот эта ее компаньонка Кистенева, которая потом провожала ее в последний путь, и которая за ней ухаживала до конца, и она с ней была там уже в Париже, и она описывает, как они отправились в Луна-парк, ну там, где аттракционы, да, и там был такой аттракцион, который называется «Кек-вок». Это какие-то плавающие доски, по которым надо пробежать, очень трудно пробежать, не потеряв равновесие. И там такая большая сетка была натянута, и туда все падали, значит, с этих досок. То есть такой аттракцион, под которым все смеялись. И вот стояла толпа, наблюдающая, как, значит, люди, особенно женщины в этих своих юбках, да, как они заваливались в эту сеть. И Комиссаржевская, когда увидела этот аттракцион, у нее сразу зажглись глаза. Она отстояла в очереди для того, чтобы на него пойти. Это высокая такая горка, и она сбежала на эту горку, постояла несколько секунд, примерилась к этим доскам, а толпа, значит, уже ждет, что сейчас она свалится с них, упадет в эту сеть. Она примерилась, наступила и пробежала по ним, она четко поймала колебания этих досок, пробежала и выбежала, значит, на другую сторону и сорвала грандиозные аплодисменты толпы. Мне кажется, это очень хорошо ее личность показывает. Вот такая, да, она и была. Да. Спасибо, там еще вопрос есть, да, Леночка.
А какая была цель гастроля?
Всегда цель гастроля была собрать деньги. Это вообще была очень странная идея, потому что, как все пишут, опять современники, на гастролях деньги собрать было очень трудно, просто физически трудно, потому что, то есть это, конечно, можно было собрать деньги, но очень затратный был путь, физически затратный, потому что это переезды, иногда, значит, с собой надо тащить реквизит, костюмы, декорации, это деньги тоже, то есть, ну, да, не всегда можно заработать даже. потом переезд. Иногда, значит, они едут поездом, утром они приезжают, и в тот же день уже спектакль. Они не успевают ни отдохнуть, ни поспать. Вот такая кочевая жизнь. Там два спектакля в этом городе, на следующий день в другой город. И в тот же день спектакль. И так далее. Да? Поездка в Америку – это была вообще абсолютная афера, на которую она поддалась, видимо, никто не очень хорошо понимал. Вообще зарубежные гастроли в этот момент совершенно не были развиты. И за границу ездил вот МХТ, но они ездили в Европу. Вообще никто никогда не ездил в Америку. Это было вот такое спонтанное решение поехать в Америку. Почему ей казалось, что в Америке можно заработать? Ее обманули, конечно. Обманули устроители этих гастролей. Почему ей казалось, совершенно непонятно. В Америке она столкнулась с абсолютным непониманием того, что она делает. Американская публика не привыкла к европейскому театру. Ну вот если книжку почитаете, то поймете, насколько расходились вкусы американской публики с тем, что она привезла им. Тут это была такая тонкая вязь, игра психологическая, да, тонкости внутреннего мира. Вот Комиссаржевская, в общем, конечно, чеховская такая актриса, да, она подтекст больше, чем текст показывала. А в Америке нужны были сильные впечатления. Они привыкли к водевилям, к фарсам, они привыкли к актерам совершенно другого плана. И для них были вообще главные внешние данные. Да, собственно, и так, и сейчас так. Внешние данные, да, вот голливудский стандарт. Должна быть красавица, должна быть высокого роста. Ну, вообще, а тут выходит какая-то маленькая пигалица на сцену, и что-то там, да еще на иностранном языке, потому что Комиссаржевская не знала английского языка. И, конечно, это было совершенно неприемлемо для американской публики. Кроме того, их там надули местные аферисты, и в результате убыток был 20 тысяч, когда они вернулись в Россию. И вообще была угроза, что они все там в тюрьму сядут, потому что еще неустойку должны были выплачивать, на которую у них не было денег. Но, слава богу, это не произошло. Вернулись просто с большими убытками. Да. Феминистка ее записывает.
Она актуальна,
да, неужели?
В этом смысле,
до сих пор я не знаю, насколько актуально. Мне кажется, что нигде не актуально. Но записывают, понятно почему, потому что она играла в спектакле. Вот у меня тут есть из него кадр. Вот он. Нора. Да, Нора – это кукольный дом Ибсена, где она играет женщину, которая… Ну, то есть содержание этого спектакля – это молодая женщина, которая постепенно начинает осознавать себя как личность и освобождается от давления своего мужа, да, семейных ценностей, уходит. И этот спектакль воспринимался как феминистский текст в то время, и образ Комиссаржевской, конечно, связывался с этим спектаклем, она во многом себя играла, как она всегда делала, выходя на сцену. И, ну и, собственно, ее жизнь вся, она, в общем, вполне под феминистический канон подходит, вписывается в него. Самостоятельная, да, сама зарабатываю деньги, сама делаю, что хочу, никакого мужа мне не надо, именем чужим подписываться не хочу. Она страшно злилась, когда она приехала в Америку, то ее везде в прессе устроители ее гастролей стали рекламировать как графиню Муравьеву, то есть именем ее бывшего мужа. Это было, как они ей объясняли, это может рекламу создать. Русская графиня Муравьева на сцене. И все говорили, что значит, надо меха надо надевать на себя, меха и драгоценности. Русская графиня Муравьева должна на сцене появляться в мехах и драгоценностях. Но вот она очень злилась и говорила, что это не моя фамилия. А у меня фамилия, да, непроизносимая для вас, американцев. Комиссаржевская, и я буду только этой фамилией подписывать. Никакого псевдонима не будет. Ну, вы спрашиваете, почему американские гастроли были неудачны. Вот поэтому.